Крымский вечер.
Приветствую вас, друзья, это действительно Крымский вечер. Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Сегодня попытаемся разобраться вот в такой теме. Назначенный Москвой глава Крыма. Дело даже не в господине Аксенове, хотя это очень важно, конечно, кто эта историческая, если вот таковой называть личность, возглавляет полуостров. Но в принципе, что от него зависит, на что он может повлиять, какая от него польза или отсутствие он, и поводом для избрания данной темы стала сегодняшняя прямая телефонная линия господина Аксенова. Он, по примеру известного политика, своего начальника главного в Москве, отвечал на вопросы. Да. Понятное дело, основные вопросы там проблемы. Проблем накопилось достаточно, сам господин Аксенов это признает, и попытаемся разобраться, что от такого вот руководителя зависит, собственно, в изменении ситуации к лучшему. Или на самом деле, роль Крыма, чтобы это было комфортное место для местных жителей, для туристов, туристический рай, если угодно, это все для Москвы не главный вопрос, а совсем другие вопросы волнуют того же Владимира Путина, каким он видит будущее Крыма. Попытаемся разобраться с нашими экспертами. Напомню, наши контактные номера. Вы тоже, друзья, имеете возможность стать участниками нашей программы. 8-810-06-926. Это телефоны наши. 044-490-2905. Второй телефон для жителей материковой Украины. Имеете возможность тоже нам позвонить, задать свой вопрос, высказать свое мнение. Конечно же, идет и трансляция наша на YouTube-канале Крым Реали. Можете и за ней наблюдать, смотреть нашу программу. Итак, мы начинаем. Итак, первый наш эксперт прямого эфира, глава регионального центра прав человека, юрист и общественный активист из Крыма Сергей Макаренюк с нами. Здравствуйте, Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ваша оценка, в принципе, более 7 лет назначенный Москвой один руководитель в Крыму. Если попытаться абстрагироваться, конечно, это очень тяжело на самом деле. Это ключевой вопрос, то, что произошло в конце зимы и в начале весны 2014 года в Крыму. Почему этот руководитель оказался в этом руководящем кресле? Это очень важный вопрос, ключевой. Но попытаемся сейчас пока на очень короткое время оставить его за скобками. А в принципе, для хозяйственной, социальной, экономической жизни полуострова, что именно зависит от этого руководителя, назначенного Москвой? Какие у него рычаги? Может, они очень значительные. Все-таки Крым воспринимается в России, по крайней мере, риторически, едва ли, как один из самых важных регионов Российской Федерации. Россия считает, что это ее регион.
Насправді Крим не можна так погодитися з тим, що росіяни вважають, що Крим важний. Ні, він не важний. Він присутній, але не важний. Так, він має значення для там якихось там супер-пупер планів, але реально для життя якогось конкретного росіянина, я б не сказав, що він там важливий там насправді. Якщо говорити про саму логіку, то логіка дуже проста. Вся система влади побудована на дуже жорсткій, зрозумілій вертикалі розподілу ресурсів. В цій системі задача, яка стоїть перед Москвою, дуже проста – управляти тим, що знаходиться в Криму. На сьогодні досі кримчани дуже чітко ідентифікують або ти кримчанин, або ти панаєхав. Це два статуси абсолютно різних. Допоки існують панаєхалі в голові у кримчан, до тих пір буде знаходитися той чи інший місцевий. Яка різниця, яка мавпа сидить на той чи іншій посаді? Це насправді немає значення.
Давайте не обзиватися. Пане Сергію, не будемо уподобляться російському пропагандистському телевізію, не будемо обзиватися. Як би мені відносились, тому ж Аксенову.
Насправді, тут я взагалі Аксенова не згадував, це ви його сказали, назвали, а я кажу про алегорію. Мова йде, що на посадах у владі може знаходитися будь-яка персона, це абсолютно не впливає на якість політики і на якість рішень. Найліпше я раджу подивитися Севастопольський телеканал, на якому вони обговорюють майбутнє Херсонесу, де вони намагаються зрозуміти, а що ж будується вже на цій пам'яті, яка належить до списку ЮНЕСКО. І там прекрасно є промова депутата місцевої, скажімо так, міської влади, який каже, я не розумію, що там будується. Ніхто не знає. Я хотів би знати, але я не можу дізнатися. Якщо депутат, уповноважена особа такого рівня, уявлення немає, що там за будівельні роботи ведуться, то, напевно, це не залежить від того, хто з сидить в конкретному креслі. Або можна подивитися так само на висловлення представника археологічної спільноти, який отримав відкритий лист на так звані археологічні розкопки в Херсонесі. Це пан Виноградов, Юрій Виноградов, який заявляє: «Я не знаю, хто копає». Все це означає, що рішення приймаються не в Криму, рішення приймаються не тими особами, які знаходяться в кріслах. І це ключовий чинник для того, щоб пояснити, що відбувається в Криму. Кому потрібна думка кримчан? Ну,
при этом декларируется, я имею в виду, позиция власти российской, хотел сказать советской, российской власти однозначно, как раз мнение крымчан прежде всего, и это подчеркивается Владимиром Путиным, который неоднократно посещал и наверняка попытается еще посетить полуостров. Сегодня вот господин Лавров не поленился тоже приехать на полуостров, глава МИД обозвал нацистами тех, кто будет проводить в Украине крымскую платформу, ну так, по-дипломатически, опытный дипломат. Вот как полагается, ответил, да. То есть руководители высокого ранга, госпожа Матвиенко та же, она тоже часто посещает полуостров, подчеркивает, что как раз вот мнение крымчан, в отличие от того, что было до 2014 года, так сказать, при Украине, сейчас в России учитывается.
Ну, вони можуть заявляти все, що завгодно, але важливіше спитати про це думку, власне, самих кримчан. Питати її не треба, достатньо відкрити соціальні мережі, подивитися, як в Коктебелі вони збираються докупи, Путін, помоги, як в Фаросі мешканці бастують проти просто знищення цього Фаросського парку, і вони кажуть, ми зверталися до всіх, до кого можна. Насправді це і є прояв того, як рахуються їх інтереси. Да ніяк. Ніхто не рахує їх інтереси, та й все.
Ну, в принципе, тогда, если, конечно, вот я озвучил уже официальную позицию Кремля, Владимира Путина, вот значение Крыма, а ваша оценка, Сергей, ну, собственно, Крым, что тогда для нынешней российской власти?
Це якась символічна точка, яку вони дуже сильно хочуть продати всій спільноті російської. Чому стало жити гірше? Ну, тому що ми боремося проти всього світу, і нашим таким символом, фетишем якимось є цей Крим. Та й все. Ні більше і не менше. Це фетиш. Якщо він зламається, то помре той, хто в нього вірить. Тому боротьба за Крим з боку росіян, вона має якесь більше символічне значення, ніж якесь раціональне. Бо раціо там відсутнє абсолютно. Тому будь-які, скажімо так, дії України або міжнародної спільноти, які пов'язані з Кримом, які інші, ніж були до цього, вони завжди викликають таку агресію. І тому є реакція там того ж самого Лаврова на так звану там кримську платформу. Ну, будь-що вони будуть коментувати, воно їх бісить, воно їх дратує. Слово «Крим», воно взагалі це найбільший підразник, мені здається, для всієї політичної спільноти росіянської.
Сергей, такой еще момент. Понятно, в любом случае, по нормам международного права никаких двух мнений быть не может. Крым – это украинская территория и остается таковой с 1991 года после распада СССР. Но формально, де-факто, пока что, на сегодняшний день, да, руководят назначенные Россией руководители, такие вот, как тот же Аксенов и другие господа. Вот эти более чем 7 лет после известных событий конца зимы, начала весны 2014 года, и вот период как раз до этих событий, когда и прямая власть Украины была, не только юридическая, но и фактическая, сравнить. Вот некоторые утверждают, что Украина, мол, сама виновата, что вот так вот все произошло в 2014 году. Что скажете таким вот критикам, Сергей?
Слухайте, ну це не критика абсолютно, це звичайна класична російська пропаганда, бо існує лише дві історії. Одна історія про те, що люди в Криму щось там обрали, і це історія російський міф. А є інша історія, що була проведена спеціальна військова операція із залученням спеціальних засобів і спеціальних осіб, зокрема, закуплених Російською Федерацією, по захопленню півострова. От і все. Або ми віруємо в перше, або ми віруємо в друге. Якщо людина, абсолютно будь-яка людина, яка хоча б трошки має раціональний якийсь там погляд, вона знає, що це була військова операція. Тут нема що розказувати. Тому хто там винний, це абсолютно нездорова і нелогічна позиція. Взагалі так говорити не можна. Це означає, що людина або хворіє, або виконує пропагандистську роль. Тому тут все дуже просто. Це немає що тут обговорювати.
А если сравнить, например, ситуацию после 2014 года и до распада Советского Союза, до 1991, да, тогда Крым уже был составной частью Украинской, Советской тогда, Советской Социалистической Республики, но это все был один Советский Союз, вот, да, военно-морская база, закрытый город Севастополь тогда при СССР и так далее, но вот эти все моменты, не только военные, конечно, а в целом, вот и нынешнее положение Крыма, возможно, какие-то параллели провести, насколько все похоже, или, например, есть какие-то отличия существенные, на ваш взгляд, Сергей?
Я б краще говорив фактами, да? А фактами є такі речі, які чомусь в нашому суспільстві не обговорюються. Фактом є те, що Севастопольці не хотіли, щоб Росія реально була в Криму. Особливо не хотіли, щоб Росія була в Криму, це, власне, громадяни Російської Федерації, які проходили службу в Криму. Бо вони отримували абсолютно іншу зарплату, абсолютно інший доход, і їх сім'я жила в цивілізованих умовах. Вони не хотіли б жити в Росії, вони так і продовжували би хотіти жити за кордоном і отримувати за це гроші. Їм комфортно було проживати в українському Севастополі, а проживати в російському Севастополі їм не комфортно. Якщо уважно подивитися на ті сили і засоби, які були задіяні Російською Федерацією для захоплення, то місцеві військові були відсторонені від проведення операцій, пов'язаних із захопленням. Все це здійснювали спеціально завезені підрозділи саме під час окупації. Тому, мені здається, це найбільш такий яркий, найбільш зрозумілий чинник чи там показник, на який ми можемо орієнтуватися.
С нами на прямой связи глава регионального центра прав человека, юрист и общественный активист из Крыма Сергей Мокренюк. Мы пытаемся разобраться, что в Крыму зависит от Аксенова. Но назначенный Россией руководитель Крыма сегодня провел мероприятие, которое названо было прямой телефонной линией, общением его с респондентами, крымчанами, абонентами, если угодно. Так, кстати, и трансляция на YouTube-канале «Крым Реалия» называется «Что в Крыму зависит от Аксенова». Друзья, присоединяйтесь, кто этого еще до сих пор не сделал, ставьте свои лайки. Считаете нужным, ставьте дизлайки, не оставайтесь только равнодушными. Но мой вопрос такой еще, Сергею. Ну, я понял вашу точку зрения, наши зрители увидели, услышали, что вы считаете, что от Аксенова фактически вообще ничего не зависит. Правильно я понимаю?
Абсолютно ничего не зависит. Більш того, допоки є керівником так званої Республіки Крим Аксьоном, це означає, що Росія не управляє до кінця півостровом. Ми можемо говорити, що Росія вважає, що вона управляє півостровом тоді, коли кримський місцевий власник, скажімо так, насправді з точки зору розподілу ресурсів поміняється на російського. Коли там буде приїжджий, коли там буде той, хто не з Криму, тоді ми можемо говорити, що Росія намагається відчувати себе в Криму вільно. Поки ні.
Ну, нету парадоксу в ваших словах этих. Получається, Аксенов самостійник?
Ні. Ну, слухайте, це ж знову мова йде про символи. Це знову про довіру. Допоки там знаходиться місцевий, всі, скажімо так, негаразди можна списувати, так не того Путін обрав. От якби він обрав іншу людину, то напевно було б краще. Така логіка, вона зрозуміла, вона відповідає загальним реаліям Російської Федерації.
Я правильно Сергій, прошу прощення, я правильно вас розумію, якщо буде ситуація на полуострові ухудшатися, то тоді можна от Аксенов виноват, на нього свалити всю відповідальність, так?
Так і відбувається. В загальнокримській спільноті вітає думка про те, що барін поганий, а цар добрий. І це зруйнується в ту секунду, як тільки його поміняють. А от якщо там з'являється росіянський хтось, тоді буде важче пояснити, чому цього не зовсім адекватного керівника призначили керівником. Тоді пойдуть нарікання на саму Росію. І це трошки інший акцент.
Но с другой стороны,
Крым не стал частиною російської спільноти. Він Крим сам не став російським, а кримське суспільство не стало російським суспільством. І тут є розрив. Тому там знаходиться представник кримського суспільства. і буде знаходитися.
Ну, смотрите, да, господин Аксенов, как его не оценивая, его деятельность, крымчанин, господин Константинов, крымчанин, а вот Марат Хуснулин, до него Дмитрий Казак, не последние люди, особенно Казак Дмитрий, из окружения Владимира Путина, они-то как раз не крымчане, и даже, ну вот не знаю, ваше мнение интересно, если вы считаете, Аксенова, от Аксенова мало что зависит, вообще ничего не зависит, а от Марата Хуснулина, он же куратор этого региона, официально назначенный, вот это вот россиянин получается. Главный.
Ну, я б знав, я б розділяв, якими саме інструментами Москва, там, Кремль управляє і яку вона створює там загальну картинку. На сьогодні нам все ж таки варто плясати від того, що є прямо перед нашими очима. Перед нашими очима є Аксьонов. І допоки він є, ну, це решта, знаєте, воно для мене, я не є фахівцем в дослідженні саме таких от політичних тенденцій. Я можу говорити тільки про те, що я бачу, як людина, яка займається різними сферами в кримській тематиці, в окупованій тематиці, і як людина, яка думає над тим, які можуть бути з боку України заходи, які були б направлені на все ж таки реінтеграцію цієї території, на повернення цього суспільства кримського в українську сферу більше, ніж сферу російську.
А як ви оцінюєте, кстати, Сергій, да, предваряєте мій следующий вопрос, то, що удається, не удається Україні зробити за ці більше, ніж 7 років анексії, щоб вот осуществить то, о чем вы говорите, приближение вот этого дня, когда и Крым вернется, и что главное, дальше будет. Вот
я
что удается?
Я бы не сказав, що Україні не вдається. Я б сказав, що Україна занадто мало ресурсів на це виділяє. Водночас ті ресурси, які вона виділяє, все ж таки використовуються більш-менш ефективно. Просто цього недостатньо, цього замало. У нас є насправді дуже потужна робота правоохоронного блоку і є подання в Міжнародний кримінальний суд. У нас є досить потужна скарга в ЄСПЛ. Це те, що ми маємо. Да? У нас є підсвітлені ті, хто порушує режим правової окупованої території, щодо яких Україна застосувала санкції, і щодо яких за матеріалами України застосовані санкції іншими країнами. Це все ж насправді означає те, що є боротьба. Інше питання, те, що ми не працюємо в галузі залучення дітей, залучення молоді, мені здається, що варто було б там набагато більше працювати. Ми не працюємо так, як треба було б працювати за збереженням культурної спадщини України в Криму, за захистом вірян Православної церкви України. Тут є нюанси, деякі їх важко пояснити там умовно за 1-2 хвилини. Водночас, моя думка дуже проста. Да, ми просто виділяємо на це замало ресурсів. Але та робота, яка здійснюється, вона стає кісткою поперек горла Російської Федерації. Тут безсумнівно. От сьогодні о 10-й ранку було підписано генеральною прокуроркою, а також представниками Української Гельсінської спілки справ людини, Регіональним центром справ людини нашої організації, підписано подання в Міжнародний кримінальний суд по фактам знищення і пошкодження культурної спадщини України в Криму. Це ж не просто так відбулося. Ми зібрали належні матеріали. Ми ці матеріали передали в прокуратуру Автономної Республіки Крим. Прокуратура Автономної Республіки
Крим. І госпожа Венедіктова от підписала такий документ, так?
Так, так. Прокуратура розслідує ці факти. Ну, тут дуже важливий момент. Прокуратура розслідує ці факти. Це означає, що всі ті особи, які були дотичні до тих епізодів, які попали в подання в МКС, вони відомі, вони встановлені.
Спасибо, Сергій, к сожалению, да, у нас время, да, не безразмерно. Я вам очень благодарен за участие в эфире Радио Крым Реалии. С нами на прямой связи был глава регионального центра прав человека, юрист и общественный активист из Крыма Сергей Мокренюк. Мы сегодня пытаемся разобраться, собственно, что зависит в Крыму от Аксенова. Так называется трансляция наша сегодняшняя на YouTube-канале. Еще раз призываю к ней присоединяться. Друзья, поводом для избрания данной темы для сегодняшнего крымского вечера стало мероприятие, которое было названо как «Прямая телефонная линия», прямое общение назначенного России главы Крыма Сергея Аксенова. Вот оно уже завершилось, вот информацию приведу. 160 минут он общался с жителями Крыма, как отмечается, обсуждали будущее, иностранных, в частности, недостроев, цены на продукты, даже квартиру президента Зеленского обсудили. Очень важный вопрос для повседневной повседневной жизни крымчан, проверки в Минздраве и даже семейные проблемы жителей, которые использовали звонок в студию для примирения. О чем идет речь? Вот этот последний аспект, я думаю, будет не безинтересный. Так вот, ага, на прямую линию позвонил господину Аксенову бывший курсант военного училища и признался в том, что обидел супругу и хочет перед ней публично извиниться, чтобы прожить вместе с ней все-таки до старости. Вот господин Аксенов обратился к жене курсанта и передал привет. Вот. Ну, чем завершилась эта история, пока непонятно, но вот такой момент. Ну, а более серьезный вопрос, хотя это тоже, конечно, серьезный, не хочу иронизировать над семейными драмами ни в коей мере. Стало известно, что строительство железной дороги к аэропорту Симферополь обойдется в 4,5 миллиарда рублей. Строительство набережной поселка Николаевка 10 миллиардов рублей. Значит, и другие вопросы, льготные газификации, в частности. Также господин Аксенов обсудил тему цен на продукты, которые было обещано контролировать и снижать. Проверки Минздрава за перебои с лекарствами. Цитата господина Аксенова: около 30 наименований сегодня, к сожалению, отсутствуют в рознице непосредственно в нашей сети для льготников. И он даже извинился перед жителями республики, ну, как называется, перед жителями Крыма за вот эти вот проблемы. А касательно Зеленского, значит, упомянул я, значит, Аксенов утверждал, что если политик захочет, значит, укрыться, значит, в этом жилье в Крыму, как бы имеющемся, во время обострения внутриполитической украинской ситуации, то его не пустят. Мы его выдадим, без сомнений, заявил Сергей Аксенов. Вот так. Вот видите, Владимира Зеленского тоже упомянул. Назначенный Россией глава Крыма. С нами на прямой связи российский оппозиционный политик, депутат в свое время одного из созывов Государственной Думы Российской Федерации. Опять же, это важно всегда напоминать. Единственный тогда политик в 2014 году, который голосовал против аннексии Крыма. Илья Пономарев с нами на прямой связи. Здравствуйте, Илья.
Приветствую, рад вас слышать.
Илья, вы, конечно, не в Крыму живете, я думаю, навряд ли бы рискнули бы это сделать, небезопасно просто элементарно именно для вас, но, в принципе, следите за ситуацией в Украине, в России, собственно, в Крыму. Вот эти более чем 7 лет после известных событий, вот назначенная Москвой крымская власть, она не особо-то и меняется. Ну, в Севастополе, да, но господин Аксенов от самого начала сидит, например. Вот что-то от этой власти региональной, если таковой называть, зависит, собственно?
Ну, конечно, зависит. Как ни крути, в Российской Федерации система управления выстроена таким образом, что все-таки, хотя не существует полноценной федерации, несмотря на название Российская Федерация, но все-таки полномочия у региональных руководителей на вот областном уровне, да, больше, чем полномочий на областном уровне, например, у украинских руководителей. У нас там в России обратная ситуация, когда на уровне муниципалитетов очень мало полномочий, и совершенно нету никаких денег, там весь контроль идет через расходование финансовых ресурсов сверху. Но с точки зрения каких-то вот административных вещей, да, на уровне Аксенова решений принимается очень много, и это важная фигура.
То есть из этих слов ваших, Илья, получается, что разрекламированная уже не один год еще при президенте Порошенко децентрализация в Украине такая, ну, скажем, слабая довольно получается, а в Крыму Аксенова вот там децентрализация все-таки состоялась, так получается?
Нет, мое мнение скорее противоположное, потому что в Украине децентрализация – это настоящая передача полномочий на места, а в России она очень сильно номинальная. Но в России в конечном итоге действует трехзвездная система управления, когда есть муниципалитет внизу, есть субъект федерации, так называемый, и есть общефедеративный уровень. В Украине же фактически два уровня управления. То есть в Украине областные руководители – это просто там представители президента на местах, но основные решения принимаются на муниципальном уровне. Но вот в России на муниципальном уровне денег нету, а в Украине они благодаря этой реформе есть.
Ну, кстати, интересный момент. Вот, понятно, это только Владимир Путин может ответить. То не факт, что у него на сегодня есть какое-то готовое решение. Последние годы, кстати, особенно последние годы, сам Путин при власти уже более, там, сколько, ну, 20 лет формально, а то и больше. Ельцин назначил его преемником вот недавно, в августе, вот несколько дней назад было 22-летие, когда Степашина сменил Путин, и стало очевидно, кто будет преемником у Бориса Николаевича тогда. Но вот за эти годы, именно вот последние 5, может, 10 лет, особенно часто губернаторы довольно влиятельных регионов, там, Хабаровский край и так далее, они оказываются последствиями в тюрьме даже. Ну, да, хорошо, Никита Белых, наверняка вы его его хорошо знаете лично, это отдельный вопрос. Партия «Союз правых сил», там можно считать его оппозиционером до того, как он Кировом, Кировской областью стал руководить. Но это отдельно. Ну и губернаторы абсолютно лояльные. Ну, Фургал тоже отдельная эта тема. А вот лояльные попадают под раздачу. Судя по ситуации в Крыму, пока Аксенову это и близко не грозит. Я не ошибаюсь?
Думаю, что ошибаетесь. Я думаю, что это грозит каждому абсолютно. И как раз в этом вся суть путинской системы, что как бы все они не под Богом, а под Путиным ходят. И в любой момент он может нажать на курок и, соответственно, сделать с ними все, что угодно. То есть там, опять-таки, в России система управления выстроена таким образом, что люди не могут в ней работать, не нарушая закон. Вы просто ничего не можете сделать. Не можете потратить там бюджетные средства и даже полезных вещей не можете сделать. То есть обязательно те или иные рамки, границы перейдете. Это делается абсолютно осознанно, чтобы держать каждого начальника на счету. И я очень хорошо помню, когда Аксенова назначали, эта идея принадлежала Владиславу Суркову, назначить, выбрать именно Аксенова. И основная мотивация у Суркова, почему надо назначить Аксенова, была крайне простая. Для того, чтобы справиться с крымскими татарами, нам нужны бандиты.
Что делать с крымскими татарами?
Для того, чтобы справиться с крымскими татарами, нам нужны бандиты.
Угу. Это, ну, приписывают господину Аксенову 90-е лихие годы в Крыму, криминальное прошлое. Да, там даже фигурирует ее, как бы это там, в криминальной среде погоняло, но не буду лишний раз озвучивать. Да, вот именно такое.
Вот если бы в Украине это бы считалось недостатком, то для Кремля это оказалось реальным достоинством. То есть это был позитивный фактор принятия этого решения. То есть почему выбирался именно он.
А то, что она возглавляла политическую силу до аннексии, как это, русское национальное единство, ну, она там несколько процентов получала на выборах в крымский парламент, это важно было или нет?
Это было важно, но это был негативный фактор.
А да? Почему?
Ну, потому что инициативные это не нужны. Вот посмотрите на судьбу Чалова.
Да, мэр Севастополя, так называемый народный. Да, интересный пример приводите. Он же подписывал вот этот документ. Помните, еще не в костюме был. Аксенов в костюме, Константинов в костюме, а Владимир Владимирович в костюме, как полагается. Вот это торжественное заседание марта 2014 года. А Чалов такой простой человек. Да, и недолго продержался он в Севастополе.
Да, Путин таких крайне не любит. То есть, и поэтому даже какой бы он ни был лояльный России, да, то есть представитель России, но тем не менее Путин понимает, что он будет лоялен России абстрактной, а не конкретному Владимиру Владимировичу, да, и поэтому такие люди там не нужны.
Да, интересно. Как вы считаете, или хорошо, отойдем от господина Аксенова, хотя это интересно на самом деле. В принципе, здесь более чем 7 лет. Ну, понятно, декларация очевидна. Крым вернулся на родину, как это, в родную пристань, как там, в родную гавань. Ну, мы все помним. Владимир Владимирович это озвучивал неоднократно. Иначе натовские войска там, ну, не буду повторять лишний раз. А, собственно, на деле более чем 7 лет, не так уж и мало, мы видим. К чему Крым, какую гавань он пришел, в смысле экономическом, социальном, вот, и можно как-то сейчас уже прогнозы сделать? Зачем, собственно, Крым был, понятно, с пропагандистской точки зрения, с точки зрения рейтинга, это очень было выгодное для Путина дело весной 2014 года, вернее, в конце зимы началось все. А вот что мы имеем сейчас? Зачем Путину Крым?
Ну, пришел туда, куда, в общем-то, оно и планировалось с самого начала. То есть путинский тупик, в общем, где он сейчас и находится. Да. Ситуация на самом деле абсолютно патовая. То есть Крым потерял, так скажем, свое международное значение, как туристический, например, центр. Да. И, в общем, этот райский уголок находится в абсолютных заложниках вот у этой вот геополитической ситуации, что, конечно, можно было предсказать с самого начала. И действительно очень жалко, что вот эти вот сиюминутные политические интересы, сугубо конъюнктурные, которые привели к этой самой аннексии, они затмили такие стратегические проблемы для каждого жителя этого полуострова.
Смотрите, Илья, еще такой важный момент. Сейчас многие отмечают, причем даже это особо не скрывается, если почитать чаты, паблики, Facebook, страницы с неподконтрольной Украине территории Донбасса, ОРДЛО, так называемая ЛДНР, и видно, что там, не знаю, людям по полгода зарплату на предприятиях не платят, ну там экономически, ну просто... ну, близка к катастрофической ситуации, ну, почти, скажем так. Это, причем, это не, причем признает это не Украина, а вот именно местные люди, это очевидно. Конечно, Крым не в такой ситуации, не в такой. Это две большие разницы, Крым и оккупированный Донбасс. Но проблемы есть, и сам господин Аксенов их озвучивает регулярно. Понятно, Украина виновата, украинское наследие, воду не дают, это понятно, это называется одной из основных причин. Но не только. Неужели вот нет у России, понятно же, да, цены на нефть там то падают, то поднимается, ковид, но нет желания вот больше вкладывать, наверняка и сейчас неплохо вкладывает деньги, но неужели средств больше нельзя вложить, чтобы Крым сделать такой витриной русского мира, если угодно, а не, как вы, это я вас цитирую, Илья, не путинским тупиком?
Ну, с точки зрения Кремля, они туда вкладывают бешеные деньги. Ни один регион в России не получает такое количество денег.
Даже Чечня, я прошу прощения, даже Чечня там...
Да, уже давно. То есть, собственно, Крым получает денег столько, сколько получала Чечня на восстановление после войны непосредственно.
Кстати, Чечня восстановлена. Как не относиться к Рамзану Кадырову, это отдельная тема. Да-да-да.
Ну, потому что, то есть, они все, значит, деньги в конечном итоге там же и тратили, а здесь же они просто раскрадаются, да, и, собственно, Путин прекрасно понимает, что увеличение количества финансирования, оно не привлечет к увеличению того, что там что-то будет происходить, оно будет приводить только к увеличению личного благосостояния, значит, всех людей, которые там в пищевой цепочке находятся, поэтому там нет никакого здравого смысла увеличивать финансирование.
И, в принципе, тоже, конечно, важный вопрос. Многие вспоминают Советский Союз, более 70 лет существования. Понятно, страны Балтии, в советской формулировке Прибалтики, конец 30-х только, не по своей воле присоединились к Советскому Союзу. Но все равно это почти 50 лет они были, даже ровно 50 лет только. Если о Крыме говорить, это навсегда, по вашему мнению, если вообще можно такое употреблять, такие прогнозы, ну, давать. Или все может измениться. Я к тому, что статус-кво будет восстановлен не только юридически, но и де-факто Крым будет украинским опять. Когда это можно прогнозировать, если вообще возможно?
Ну, слово «когда» в политике самое трудное, да. То, что это произойдет, я в этом абсолютно уверен. Но, конечно, совершенно непонятно, когда. И для того, чтобы начать хоть что-то говорить относительно того, когда будет урегулирован Крым, надо заняться урегулированием Донбасса. Потому что эта территория там недооккупированная, да, но тем не менее, то есть она кровоточащая, и сначала надо поставить точку там, и после этого можно возвращаться к вопросу Крыма. По сути дела, я не очень верю в возможность, во-первых, решить этот вопрос параллельно, во-вторых, я, конечно, не верю в то, что этот вопрос можно решить при жизни Владимира Путина. Этот вопрос решается в прямом смысле слова через его труп.
Ну и такой вопрос, он как бы напрямую не имеет отношения к Крыму. Мне интересно ваше мнение, опять же, как депутата Государственной Думы одного из предыдущих созывов, яркого депутата, активного, который не был системным, так называемый оппозиционер. Вот, ну, опять выборы будут, если их так называть, в сентябре, буквально в следующем месяце. Вы следите за этим, вот, как вы считаете, что эти выборы дадут в Госдуму? Так называемые оппозиционеры там появились, вот эти все прилепенные там, ну и так далее. Вот, как вы это все оцениваете, этот процесс избирательный?
Я, во-первых, хочу сказать, вы упорно повторяете, что я был депутатом одного созыва.
Нескольких.
Почти 10 лет, да?
Да, я прошу прощения. Но этот созыв важный, 2014 года, очень важный, да.
Да, то есть он был таким переломным. Вот, ну, как я оцениваю? Я думаю, что ничего там принципиального не изменится с точки зрения расстановки сил. То есть произойдет определенная ротация, то есть какие-то депутаты уйдут, какие-то придут. Я думаю, что там минимум на треть состав Думы обновится, причем обновится вот за счет как раз таких товарищей, как Прилепин, может быть, даже там и Бородай там, значит, пройдет в этот состав, там все показывает на то, что его ведут, чтобы он прошел. Но это же не меняет никак погоду, да, то есть, ну, будет еще несколько таких горлопанов, да, то есть, которые будут говорить, мало их, что ли, на российских телеканалах, будут они со значком или не будут они со значком, я не думаю, что это хоть на что-либо повлияет.
Спасибо, Илья, спасибо вам за участие в нашем эфире. Депутат нескольких созывов, да, просто ключевой 2014 года Государственной Думы Российской Федерации. С нами на прямой связи был Илья Пономарев. Мы продолжаем в прямом эфире радио «Крым Реалии». пытаемся разобраться, продолжаем пытаться разобраться, что зависит от назначенного Россией руководителя Крыма сейчас, эти более чем 7 лет. Вот, с нами на прямой связи человек, который вот длительное время был на самых ключевых должностях в Крыму. Это и председатель Севастопольской городской государственной администрации, председатель правительства Автономной Республики Крым. Очень важные должности Сергей Владимирович Куницын занимал. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Куницын.
Здравствуйте.
Ну вот по вашим наблюдениям, Аксенов, я сейчас, опять же, хотя это очень важно, это ключевой вопрос, на время оставляя за скобками его законность, полномочия и так далее, но он де-факто руководит Крымом, назначенный Россией руководитель. Что от него зависит, на что он может повлиять? Это просто какая-то марионетка, если уж грубо выражаться, или на самом деле от него многое на самом деле зависит, и, ну и так далее. Вот ваша оценка.
Ну, я не думаю, что от него много зависит. Он, вы же видите, разделили должности. Год или полтора назад ввели должность председателя Совета Министров. Он глава республики, так называемый. А должности разделили. Ну и на первом этапе поставили его человека, премьер-министром. Но я думаю, что это временное явление. И насколько мне известно, под ним вице-премьеры, там, по-моему, Мурадов, вице-премьер. Когда я был премьер-министром, он был у Лужкова директором департамента или начальником управления внешнеэкономических связей, ну, по сути, министр иностранных дел Москвы. Кадровый разведчик. Я думаю, что Георгия не просто так поставили вице-премьером. Насколько мне известно, он многие вопросы решает. Ну, а с учетом того, как в Российской Федерации губернаторов назначают, то там, знаете, не сильно разгонишься. Федеральные программы, насколько мне известно, все контролируются из Москвы. И особо руководство Крыма, так называемое, там не влияет на процессы финансового характера, на федеральные программы. То есть, тем более там же были и задержания, там и мэров Ялты, и мэров Красноперекопска и так далее. Поэтому во времена моего премьерства, там, если помните, в 92-м году, когда Украина была еще слаба, и восстановили республику, и полномочия отдали, и даже пост президента был, когда Мешкова избрали, он потом это все вместе с республиканским движением Крыма, у них было большинство в парламенте Крыма, но они из-за своего политического головотяпства довели ситуацию до ручки. Потом Украина ликвидировала пост президента, по сути дела лишила Крым полномочий. Был в 92-м году принят нами, депутатами первого созыва, закон о разграничении полномочий между правительством Украины и Крыма. И у Крыма были колоссальные полномочия. Но из-за того, что они дискредитировали и пост президента Крыма, и Украина пошла на ликвидацию и поста президента, и полномочий. И только в 98-м году, когда Грача избрали председателем Верховного Совета, а меня премьер-министром, мы тогда обратились к Леониду Даниловичу и...
Кучме, президенту Украины, Кучме.
Да, Кучме. И он пошел навстречу. И потому что у Крыма оставалось только название республики автономное и герб, и гимн и флаг. И в силу того, что тогда Леонид Данилович поверил в то, что в Крыму меняемое правительство, нам Верховная Рада Украины целый ряд полномочий в части бюджетной политики вернула, в части там гуманитарной, культурной полномочий. То есть у Крыма все-таки были особые определенные полномочия по сравнению с областями, с главами областных государственных администраций. Вот. В Севастополе там другая история была. Там долгое время так и не приняли в конечном итоге закон о статусе Севастополя, потому что Севастополь Крыму не подчинялся. Главу губернатора Севастополя назначал президент. А из-за того, что там всегда большую роль играла политика, присутствие Черноморского флота, то если в областных других центрах была такая позиция, что если, допустим, губернатору там Херсонской или Одесской области областная рада могла выразить недоверие двумя третями, и тогда он подлежал снятию, то по Севастополю так закон отдельный не был принят, потому что фактор российского влияния всегда играл роль, и в парламенте Украины опасались принять такой же закон, потому что многие депутаты были либо агентами влияния, либо еще кем-то.
Я прошу прощения, господин Куницын, вместо того, что сейчас вы рассказываете, складывается впечатление, что вот у вас, как у руководителя, я не знаю, господин Матвиенко, ныне покойный, царство небесное, другие руководители, у вас, такое довольно шаткое было положение, когда вы занимали такие очень важные должности. А получается, я, может быть, ошибаюсь, у Аксенова более крепкое положение, нет?
Нет, я думаю, он более зависимый человек. У нас политического фактора такого, как на них сейчас оказывает влияние, не было. Я думаю, что официальная Москва в данной ситуации в знак благодарности, в кавычках, за то, что Крым преподнесли на блюдечке, просто держит сейчас руководителями Крыма крымских людей, но финансовыми потоками, в том числе и федеральными программами, полностью управляет Москва.
Тот же господин Хуснуллин, до него Дмитрий Казак, их имеете в виду, в частности?
Да, полпреды и так далее. А у нас этого не было. Нам шли навстречу, и у меня, как у председателя, я был более защищенный, чем любой губернатор. Президент Украины не мог премьер-министра Крыма указом снять. Mm. То есть это только по согласованию с Верховной Радой. И назначить, то есть был взаимовыгодный, то есть избирали главу председателя парламента Крыма, он вносил предложение, коалиция создавалась, вносили президенту кандидатуру премьера, президент согласовывал, и Верховная Рада избирала. Но была и защитная функция, то есть президент Украины не мог снять председателя правительства без согласия Верховной Рады Крыма. Поэтому мы постепенно возвращали полномочия, нам акцизный сбор оставляли, у нас больше налогов оставалось, нежели у областей. У нас было право на проведение экономических экспериментов, в гуманитарной сфере были свои полномочия. То есть И с нами не было таких политических игр, как сегодня с крымскими руководителями.
А в чем они выражаются, по вашим наблюдениям, эти политические игры?
Слушайте, в Российской Федерации все решает один человек. Поэтому от его желания, чтобы кто-то где-то был или кто-то откуда-то ушел, зависит все. То есть, если что-то не понравится в крымских руководителей, я думаю, что там в течение нескольких минут все поменяется.
Возможно, так, как с некоторыми российскими губернаторами, да?
Абсолютно, конечно. Термин. Поэтому там называется Российская Федерация, но от федеративности там осталось мало что.
Отнюдь не автономная республика Крым, отнюдь нет.
Смотрите, было автономно, сначала создали федеральный округ, да, потом даже федеральный университет был крымский, потом ликвидировали федеральный округ Крым и Севастополь, передали под Ростов. И даже федерального университета не стало, потому что в одном федеральном округе не может быть больше одного федерального университета. В Ростове есть федеральный университет, в Южном федеральном округе. В Крыму не стало университета. То есть Крым потихоньку с Севастополем лишаются автономности своей. И, по сути дела, остаются одни названия.
Сергей Владимирович, хорошо. Очень интересно вы рассказываете. Эти параллели очень важно проанализировать. Полномочия, руководство именно полуострова. А в целом, вот по вашим наблюдениям, конечно же, вы следите. Крым, что он для России, возможно, для Путина, как руководителя? Каким он видит Крым? Мы же можем проследить за эти более чем 7 лет. Уже есть действия, не только заявления.
Я еще когда был премьером, Путин приезжал много раз в Крым. Я могу вам сказать, он в него влюблялся. И вместе с ним влюблялись и олигархи российские, и строили там и Внешторбанк, и Лукойл, и другие. Знаете, куда политический лидер, туда и капитал. Тем более, что в Сочи климат совсем другой, и там влажность, а в Крыму более сухой климат, поэтому я вижу, что, понятно, что Россия не хочет ни в каких условиях, не то что отдавать или возвращать Крым и Севастополь, даже об этом разговаривать. В этом смысле крымская платформа, которую президент Зеленский провозгласила, она, конечно, для России как бельмо.
Ну, что... заявление Сергея Лаврова сегодняшнее, который как раз прибывает на полуострове, во многом об этом говорят. Сергей Владимирович, к сожалению, должен завершать, у нас эфир завершается. Я очень благодарен и вам, что вы приняли участие в прямом эфире радио «Крым Реали». Также благодарен и Сергею Мокренюку, Илье Пономареву за участие в этом эфире. Мы пытались разобраться, что, собственно, зависит от назначенного России руководителя полуострова. Будь то Сергей Аксенов и, возможно, его сменщик, если это произойдет. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.